400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день! В студии Мария Заостровных, и это «История власти». Как и всегда, со мной в студии мой гость Алексей Соловьев, историк. Добрый день, Алексей!
Добрый день!
И сегодня вы нам обещали очень интересный разговор о Петре Первом, если я не ошибаюсь. Вы на самом деле вот сейчас очень страшную картину нарисовали, правление Петра, и Петра обрисовали как очень страшного и жестокого правителя, и вот таких сведений, по крайней мере, в учебнике по истории не прочитаешь точно. Там-то он представлен таким орлом, что называют, ну, то есть человеком, который очень любит какие-то нововведения, но, тем не менее, все эти нововведения он так или иначе преобразовывает на нужды России. Давайте все-таки скажем хоть что-нибудь хорошее о нем.
Да.
То есть не все же было так просто и плохо.
Тут вы абсолютно правильно сказали, но все-таки вот хотелось представить Петра не вот таким вот заретушированным, приглаженным человеком.
Это мы в учебниках истории читаем.
Да, это и так везде изложено. Все-таки посмотреть на его вот такое вот внутреннее мироустройство. Да? Безусловно, вот человек, который предавался страстям, который мог сделать все, что ему придет в голову, но тем не менее, еще раз подчеркну, это был все-таки человек, который заботился прежде всего о государстве, а не о себе. То есть в этом плане он действительно был патриот своей родины. Он привлекал тех людей к управлению страной, которых он считал лучшими людьми. Он проводил войны, связанные с выходом к Азовскому, ну, к Черному не получилось, тем не менее, в планах было, и к Балтийскому морю, именно для того, чтобы торговать, экономически развиваться. Он, когда стал строить флот, столкнулся с массовой вырубкой лесов и приказал создавать первые в России заповедники. Он обожал свой Петербург, заботился о его регулярной застройке, о его именно таком возвышенном состоянии, и он называл его своим раем, парадизом. Он ставил там фонари, он садил дубы. И когда к нему подходили слегка с такой иронией, зачем ты это делаешь, ты же не доживешь до того, как появятся там желуди. А он говорит, я о будущем думаю, чтобы из этих дубов когда-нибудь построили новые корабли. Он действительно вывел Россию на историческую европейскую сцену. До этого Россия вела такой полузамкнутый образ жизни. Она, конечно, воевала с Польшей, с Турцией, с Крымом. Но не более того. К Европе, в Европе к России относились, ну, примерно как вот к Индии, к Ирану.
То есть есть такие страны. Есть такая страна, ну, какая-то закрытая, экзотическая, и пусть там живут себе где-нибудь.
Да. И вдруг Петр появляется непосредственно в Европе, ездит в Англию, в Голландию, во Францию, встречается с элитой, с ними беседует, оставляет какие-то воспоминания, он там дает девушкам потрогать свои мозолистые руки, вот посмотрите, я царь-труженик, я лично там топор держать умею, это их, конечно, очень впечатляет, они тут же записывают. То есть, действительно, Петра после этого начинают в Европе уважать, как и Россию, в общем-то.
Ну, раз он как представитель России, что...
И вообще, в Европе очень нравились его протестантские реформы. Они по духу были близки ему. Если он приехал туда к ним учиться, конечно, они его приняли с распростертыми объятиями. И во всех этих воспоминаниях тут же написали, что именно Петр там поднял Россию, что до этого она стояла на краю пропасти, потому что она Европы не знала. И вот постепенно этот миф-то вот начинает складываться.
Ну, то есть вот откуда растут ноги у описания Петра в современных учебниках.
Конечно. Потому что если вот подойти к этому с точки зрения здравого смысла, но человек 21 год воевал за выход к Балтийскому морю. Что в этом вот такого вот гениального? Когда Борис Годунов этот же самый выход меньше чем за год после Ливонской войны восстановил. И про это у нас в учебниках почти не пишут. Ну просто это настолько эпохально, это же 21 год, это переговоры, это войны с этим Карлом XII, которым на момент начала войны было 18 лет, он был парень. И тем не менее был такой упертый парень, который вот до смерти своей не вел там никаких переговоров, хотел отомстить. То есть там действительно масса материала для романов, для историй. То есть тут все вот этой вот страстью, энергией кипит. Вот мы с вами пытались одну из первых передач записывать про Михаила Федоровича. Угу. Мы столкнулись с тем, что говорить-то практически не о чем. Потому что человек действительно вел такой размеренный образ жизни. Молитва, служба, советы. Вот. Там не было вот этих страстей. Понятно, что это современному человеку оно непонятно, оно неинтересно, потому что современный человек, он весь пропитан страстями. И понятно, Петр, он близок. Он весь такой получается русский, такой национальный.
Энергичный.
Который мог и в морду дать, и при этом как бы свое показать. Как он встречался с Демидовым и говорил, вот тебе пистолет импортный, почини его. И уезжал, через время возвращался, Демидов ему показывал, вот посмотри, починил, и в скором времени будем лучше немецких делать, а тот ему по физиономии, ты сначала сделай, потом говори, а Демидов обижен, так это же другой пистолет, который я сделал, не хуже немецкого. И Петр извинялся там как-то перед ним.
Действительно, страсти-то кипели.
Кипели, конечно. То есть он мог и миловать, и наказывать, и прощать, там все вот этим. Это, конечно, привлекало.
Отсюда наверное, и пошел, знаете, некий миф о русском мужике, который и пить может, и воевать от всей души.
Да. И европейцы, кстати, в своих воспоминаниях именно об этом и писали. Потому что они там видели все это окружение Петра в этом пьяном виде. И они так и писали, что русские могут работать именно тогда, когда они пьяны. То есть это все складывалось, конечно, при нем. И понятно, что это пьяное состояние, в котором они часто пребывали, оно еще больше эти страсти, всю эту энергию, конечно же, усиливали. Но со временем это привело к чему? К тому, что организм стал выдыхаться. Он длительное время начинает проводить на курортах европейских. После этого курорт СПА, например, становится очень известным. На минеральные воды ездит, к лучшим европейским врачам, потому что у него венерические заболевания пошли. У него гонорея была, у него заболевание почек было. Он страшно мучился.
Неудивительно, я скажу, конечно.
Конечно, то есть Господь через эти болезни, он пытался ему вообще напомнить о христианстве вообще, о своей душе. Тем более у него же действительно религиозные искания были. Посмотрите, как Господь премудро его буйные мероприятия направлял все-таки в русло русской традиции, вообще православной традиции. Изначально Петр задумал создать духовную коллегию, то бишь всего лишь одно из министерств, которое бы управляло церковью. Но столкнулись с этим. Что такое духовная коллегия? Как ее называть? Ведь традиционно был святейший патриарх, что святейшая коллегия, не звучит как-то по-латински вообще отторжение. И стали думать, собор, собор как-то уж слишком сильно. Назовем по-гречески синод. Но при этом все-таки синодальное управление, которое было уравнено с сенатским и названо Святейшим Правительственным Синодом, оно все-таки поднимало статус. И митрополит Филарет Московский говорил, что Петр создал протестантскую духовную коллегию, но Божий промысел преобразовал его в Священный Синод. То есть все-таки, несмотря на то, что государство контролировало весь этот процесс, но Петр, он не касался самого главного. Он не касался догматов, он не касался основ веры. И как бы государство, оно не прижало церковь, как бы государство не заставляло насильно ходить на исповеди, на причастие, и заставляло священников в случае государственных преступлений под угрозой смертной казни доносить государству, то есть раскрывать тайну исповеди, это с Петра пошло. Тем не менее, государство не трогало догматы, следовательно, вера, она в глубине своей оставалась все той же, истинной, верной, и через литургию, через причастие человек по-прежнему сохранял свой шанс на спасение. И это мы не должны забывать, потому что, несмотря на все это человеческое, на страстное, на греховное, которое мы писали в огромном количестве, все-таки мы должны сказать, что Петр, несмотря на всю эту страстность, он действительно делал очень многое, пусть и в искривленном, конечно же, виде, именно для России, для той страны, которую он любил. И вообще, наверное, лучше всего обо всем этом периоде, который начинается со времен правления Петра, сказал святейший патриарх Кирилл в недавней своей речи, когда по поводу 400-летия династии Романовых, он говорил, что Русь при Романовых превратилось в великое государство от Балтики до Тихого океана. А дальше добавлял: «Все сказанное не означает, что Романовы были святыми людьми. Только Николай II причислен к лику святых. И то не как царь, не как правитель, не как полководец, а именно как страстотерпец, по-христиански принявший смерть. Лежит и на царствующем доме часть ответственности за развитие политической ситуации, за смятение умов, что началось еще с царствования Петра и продолжалось в веке 18 и 19. Может, была ответственность и за то, что не хватало духовной силы и веры у самих венценосцев, чтобы быть способными отражать искушения, которые различными способами являлись в русской жизни». То есть патриарх признает, что все это было. И была действительно борьба Бога и дьявола за души вот этих венценосцев, за желание их действительно свести с пути православия. Но все-таки догматы не трогали, основу церковной жизни оставили, а следовательно и культура русская, которая шла от христианства, она продолжала в значительной степени, впитывая, безусловно, в себя очень многие европейские черты, но в том числе и обогащая европейскую культуру, да, создавая вот такой определенный синтез взаимодействия, она продолжала развиваться в том же самом христианском коде. И именно поэтому Романовы, они, несмотря на все свои страсти, свои искушения, они продолжали оставаться христианскими правителями. И тот же Петр I, ведь посмотрите, как он страшно умирал. Он умирал в жутких мучениях, у него отказывали почки, из него моча не выходила. Он мучился, но за последнюю неделю он 3 раза причастился. Он освободил заключенных, он провел амнистию, он погасил долги. То есть он прекрасно понимал, умирая: я грешен, я очень много страшных вещей совершил в жизни. И он, конечно, боялся умирать. Но это была не тупая смерть, как вот у товарища Сталина, когда вот он перед смертью, тоже осознавая, что нагрешил, просто с ужасом смотрел в потолок. А это была смерть истинного христианина, который пытается все-таки покаяться. И который
поздно,
3 раза...
к сожалению, но да, все-таки.
Да, то есть знаменитое русское выражение, да, лучше поздно, чем никогда. И мы вспомним, что первым в рай вошел тот самый разбойник, который был распят по правую руку от Христа. То есть самый жуткий грешник, скорее всего, убийца, который в последний момент искренне покаялся. И мы видим в Петре, что, несмотря на всю его страстность, все эти ужасы, о которых мы сегодня говорили, он все равно, в силу своего воспитания, он оставался русским. Он оставался, пусть и грешным, но православным человеком. И он под конец, он искренне каялся, он стремился ко Христу. Хотя, с учетом, что воспитание было никакое, одновременно просил о себе молиться и в православных, и в других иноверческих храмах, ну, как бы на всякий случай. Вот это тоже очень все так по-русски, понимаете? Вот вдруг что-то там есть. То есть, конечно, это все в нем есть, но ведь почему он таким стал? А потому что действительно он не знал истинного православия. Вот он, когда был там на Западе, он прежде всего восторгался у этих лютеранских пасторов тем, что они умели хорошо проповедовать и объяснять свое учение. А ему-то никто это толком не объяснил. И создается ощущение, что при нем вроде как Россия и общество, и церковь были в каком-то жутком состоянии небытия. А в это время тобольский митрополит Иоанн пишет уникальную книгу «Илиотропион. Подсолнечник», где сравнивает христианскую жизнь вот с этим поворотом в сторону подсолнуха, который всегда направлен головкой к солнцу. И пишет, как через нашу жизнь по отдельным каким-то вещам можно посмотреть Божий промысел. В это время святитель Дмитрий Ростовский заканчивает составление «Чети именей», знаменитого сборника «Житий святых». Изумительным языком написано многотомное собрание. Это потом наряду с Библией станет самой читаемой русской книгой, которая пропитает вот этими христианскими примерами нашу жизнь.
А, ну это и до сих пор самая читаемая книга,
безусловно,
остается.
При нем жил Митрофан Воронежский. И когда Петр I в Воронеже строил свой флот, Митрофан его благословлял и говорил: ты правильно делаешь, потому что ты укрепляешь страну этими кораблями. Но при этом, когда он приходил к Петру в гости, он видел, что тот на входе подставил вот каких-то этих полуобнаженных языческих богинь, Венер, там, Амуров и так далее. И Митрофан, он поворачивался, он уходил, он не мог на это смотреть. И когда он это сделал демонстративно, он понимал, что сейчас его, скорее всего, убьют. Он приказал звонить во все колокола в Воронеже. Петр удивился, что происходит. И когда ему объяснили, что владыка готовится к смерти, на Петра это подействовало. Что надо же вообще, вот какой я ужас на людей-то навожу. Он приказал этих вот идолов убрать. Когда Митрофан умирает, он лично его гроб нес на своих плечах и говорил, что вот потеряли такого великого святого мужа. То есть, действительно, вот в церкви были вот эти вот самые изюмины, которые приковывают к себе внимание. Это говорит о том, что русская жизнь-то, она, извините меня, была очень и очень насыщенной. И та энергия, на самом-то деле, вот которую Петр поднял на дыбы, которую он направил именно на рост империи и ее могущества, она как раз и говорила о том, что в России очень много вот этой энергии, которой можно делиться с другими. Но в основе-то этой энергии что лежало? Православие, христианство. Когда человек приезжал в другую страну, и ему было чем делиться, когда у человека был мир в душе, когда на русского человека смотрели и хотели с ним общаться, хотели у него чему-то учиться. Почему? Потому что вот эта вот основа сохранялась, когда он приезжал, куда бы то ни было. Конечно, тут взаимодействие и по линии вот всех этих, конечно, дворянских вот этих вот элитарных европейских бальных сближений происходило, если брать именно европейское, собственно говоря, сближение. Но и вот эта тенденция интереса именно к России, к самой мощной, огромной по территории и по духу стране, она, конечно же, наглядно вот здесь свидетельствует и проявляет себя.
Знаете, вот в истории ведь нету черного и нету белого, да, и человек ведь он не может быть только хорошим или только плохим, и просто мне кажется, в Петре это все как-то так смешалось и вылилось, благодаря вот этой вот его кипучей энергии.
Да.
То есть он же много сделал, и как ни говори, он все-таки правильно говорят, что он прорубил окно в Европу.
Да, он прорубил окно в Европу.
Потому что территория большая, и стали на нее как-то обращать внимание, что не просто какая-то там экзотическая страна, которая живет там непонятно как, а уже Россия начала выходить именно на уровень, на другой, можно сказать, да, на более высокий уровень.
Ну да, Россия при нем стала империей. И вот очень хорошо о нем сказала София Шарлотта Бранденбургская. Это жена его сына, Алексея Петровича. Вот когда он ей эти мозоли стал показывать, она потом сказала про него так. Он очень добрый и одновременно очень злой человек.
Она была права.
Он очень мне напоминает его страну, Россию. Она добавила так. Она, кстати, действительно была очень образованной женщиной. Ее учителем был сам Лейбниц. Вот очень показательная такая вещь. А дальше она поясняет. Если бы он получил лучшее воспитание, он был бы превосходный человек. Потому что у него много достоинства и бесконечно много природного ума. Вот действительно в нем много что было заложено, у него были хорошие гены. И если вот так посмотреть, абстрагированно, да, ведь с точки зрения вообще делания, это человек, который, конечно, вызывает уважение, который не сидит на печи у себя, да, а который вечно энергичный, желающий что-то узнать, изменить, стремящийся к чему-то. Это не человек, который прожигает свою жизнь, это действительно в этом плане истинный самодержец, который пытается контролировать все, разобраться во всем, научиться и самому, хотя он до конца жизни там писал с грамматическими ошибками, вот опять по поводу того, что не додали ему в детстве, но тем не менее, пытающий узнать много всего, впитать. И если вот так его не оценивать с точки зрения морали, то основа-то мы видим, она действительно в нем была очень такая привлекательная. Но, к сожалению, вот попав в это дурное окружение, он, безусловно, пропитался именно греховными вот этими страстными вещами с детства, которые потом он просто, не имея около себя настоящего духовного руководителя, не мог в себе остановить. Его действительно несло, несло. И в этом действительно была трагедия его как человека, его как правителя.
И тем не менее, вот все, ну, я вот так вот сейчас послушала, в принципе, да, что-то вспоминается еще из школьной истории. Но опять же, смотрите, ведь он, по сути дела, если вот сравнить с тем, что мы видим в современной России, он заложил ведь вот эти основы. Когда знать у нас это элита – это один класс, а весь остальной народ – это абсолютно другой класс. Когда видим то же самое петровское влияние, вот эти самые мифы, да, что человек, русский человек, он пьет с душой и воюет с душой.
Да, то есть, конечно, часть этой мифотворчества, она закладывалась и до него, но в нем вот эти вот мифы, они действительно, скажем так, в наибольшей степени уже выкристаллизились во что-то вот такое, что сейчас вот стало вроде как вообще необсуждаемой истиной, да?
Что-то мне подсказывает, что многочисленные разговоры о русском менталитете вот примерно отсюда же истоки-то свои берут.
Ну, конечно. Если до этого... Ведь почему, предположим, в России не было философии? Потому что до этого, собственно говоря, она была русским людям и не нужна. Потому что люди жили, руководствуясь христианским мировоззрением. Там все было понятно. Библию послушай, почитай, там на все есть ответ. Зачем философия? Зачем что-то придумывать и объяснять мировоззренчески для себя, если и так все понятно?
Все уже есть.
Да, все уже есть. Петр в этом плане действительно изменил страну, потому что вот оперевшись на эту страстность, он пропитал всю эту знать, а вслед за ней другие слои вот этим духом сомнения. Сомнение в том, что Россия – это самодостаточная страна. Сомнением в том, что тот путь, по которому мы идем, он действительно истинно возможный и правильный. И все действительно вот перемешалось. Перемешалось в русской жизни, в ее самооценке. То есть Россия так или иначе, она стала такой, какой мы сейчас ее знаем. С одной стороны, очень богатыми такими вот культурными традициями, такими уже полузабытыми, малоосознаваемыми, но тем не менее они присутствуют христианскими основами и каким-то потрясающим чувством неполноценности из-за того, что русские люди не понимают, что им Господь дал все для того, чтобы быть счастливым. И это все – это их православие, которое надо изучать, по заповедям которого надо жить, и тогда и твоя жизнь будет счастливой. Вместо этого вот это постоянное метание, поиски себя, вечная какая-то печаль, непонимание, вот, метание там в сторону Европы, Востока, и под конец жизни трезвение и понимание, что зачем мы все это искали, если все это было вот здесь, рядышком, около тебя, как вот у того же самого петровского духовника, отца Иоанна. И когда Петр потом узнает о его святой жизни на Соловках, он пытается его вернуть, но ничего не получается, потому что старец Иоанн уже понимает, здесь не надо находиться, а там я уже не нужен. Там не будут прислушиваться к моим советам, как не прислушивались до этого, потому что там уже все иное. Вот это вот вечное раздвоение русской жизни, оно, конечно, здесь вот еще более и более становится таким очевидным.
Но в дальнейшей истории мы увидим, что этот процесс углубляется.
Углубляется.
То есть мировоззрение он все-таки поменял и притом сдвинул и поменял основательно.
Основательно, конечно, основательно. То есть, конечно, вот истоки будущей революции, а ведь отрыв знати от народа с каждым десятилетием и столетием все более будет усиливаться, вплоть до того, что вот Чаадаев, например, который назовет Россию безвоздушной гробницей и будет ее обвинять в том, что она изначально оторвалась от Европы, потому что переняла православие из рук умирающей Византии, хотя Византия потом еще лет 500 умирала в агониях, да? Вот, но тем не менее. Он же будет не просто писать по-французски, он будет думать по-французски. Чаадаев даже уже не сможет по-русски думать. И ведь пройдет сколько? Всего лишь 100 лет. 100 лет.
Для истории это вообще не срок, это как 5 минут.
Да. То есть это же колоссальное изменение на самом-то деле, прежде всего мировоззрение. Поэтому ничего удивительного, что потом происходит революция. Потому что, конечно же, простые люди, они все более и более вот это все, идущее от элиты, от города, начинают воспринимать в штыки. Оно им чуждо.
Об этом я очень надеюсь, что мы поговорим в наших следующих передачах. Я напомню, что вместе со мной в правлении Петра во всем том, что проходило в то время, пытался разобраться Алексей Леонидович Соловьев. Это доцент кафедры гуманитарного образования УРФУ историк по образованию. Алексей Леонидович, спасибо вам большое. Действительно, было очень интересно. Открыли, можно сказать, глаза на истинную эпоху правления Петра. Спасибо вам большое. Ну и до встречи в следующих передачах.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.